Сегодня, вот сейчас, я хотел бы поговорить вот о чем. Назовем это так. Миф о новой Атлантиде. Миф о новой Атлантиде. По ходу действий станет понятно, что имеется в виду. Но пока я скажу, что речь пойдет о мечте человека о счастье. Вообще, просто о счастье. Не только вот личном счастье, но и о счастливом обществе, как его устроить, о счастливом государстве. Вообще о счастье. Счастье понимали люди в разное время по-разному, очень даже сильно по-разному. И вот мы сейчас давайте попробуем пройдемся, ну хотя бы так в общих чертах, вот ну, по этой такой мечте. Для начала вот что я скажу. Вот смотрите, вот, наверное, слово «космос». Когда мы говорим слово «космос», люди разных времен, хотя есть перевод с греческого, там «мир», «порядок» как-то, то люди представляют себе совершенно разное. Современный человек представляет такую пустоту, в котором летают там планеты, галактики, какие-то сгустки энергии. Если там в древнем мире, говорит, космос, они представляют, наверное, военные легионы, там мистерии свои, там святые рощи всяких богов представляют, разное. Это космос. Кто-то представляет себе природу, леса, там поля. Кто-то представляет просто вот мир, в котором он живет, окружающий мир. Это его друзья, знакомые. Это тоже космос. Все космос. То есть одно слово и совершенно разное значит. Значит, космология у людей мир, во все времена, в античные времена, в средневековье, наше представление совершенно разное. В эпоху премодерна, как сейчас говорят, мир имел по крайней мере три измерения. Одно измерение – то, где живут люди, это земной мир. Другое измерение – это измерение богов, ангелов, ну, может быть, героев там частично и так далее. И есть нижнее измерение – демонов, там, асуров, бесов и так далее. То есть одно измерение земное всем как бы понятно, а вот небесное и подземное измерение сейчас нам плохо понятно. Мы сейчас и принимаем все это за фантазии, за ложное представление о космосе, потому что мы считаем почему-то, что наше представление, оно истинное. На самом деле нам сейчас это не важно, ложное оно или не ложное, а важно то, что вот просто люди считали так и видели мир так. И свою жизнь вот в земном воплощении они считали просто эпизодом большой длинной жизни, которая в разных традициях и религиях представлялась по-разному. Или это там душа существует всегда, она от века от Бога и причастна Богу, или она рождена, но потом бессмертна, или она смертна, но потом воплощается. Это были по-разному, нам сейчас не важно. Важно, что когда вот, у людей было представление о космосе как о таком мире видимом и невидимом, земном, еще небесном и подземном, то они ради небесного измерения вкладывали огромное количество энергии, сил, духовных, там, разумных и всяких, для того, чтобы это измерение сделать реальным и близким. Ради этого измерения возводились храмы, там, строились пирамиды. Просто вот они посвящали большую часть своей жизни именно этим другим измерениям. Это была эпоха премодерна, то есть когда космос был таким вот объемным и сложным. Когда пришла эпоха модерна, а это она начала появляться, ну, где-то там с средневековья и дальше, возникла такая вещь, что просто все эти два мира, вот небесный и подземный, они были отменены. Сказать, что существует только мир, который вот мы видим, который мы понимаем, только земной, и за его пределами больше ничего нет. И была построена специальная там философия там позитивизма, материализма, которая это объясняет и которая вот нам с детства так вот нам впиливается. Первые люди модерна, это всякие ученые, там даже Леонардо да Винчи уже предвестник, потом Галилей, там Коперник, потом, ну, Ньютон, конечно, они построили новую науку. Просто ту науку, которую мы знаем сегодня. Эта наука заняла место религии, философии, метафизики, то есть вместо объяснения, которое раньше давали жрецы, священники, стали давать объяснение мира и нашего места ученые. Произошло вот что было отменено там вообще понятие о души, о душе, о духе, о каком-то пролонгации нашей жизни за пределы земного, вообще о каком-то влиянии ума, эмоций, вообще, жизни на вообще космос. Считалось, что все это, там, эмоциональный мир, состояния всякие, которые мы испытываем, и кто-либо, они никакого влияния на большой космос, на галактики не оказывают. Что это просто какие-то случайные такие мелкие моменты, которые, без которых спокойно космос может существовать и дальше, и, в принципе, могло бы и не быть. А космос бы, галактики так и летали бы, взрывались там большие взрывы, все это прекрасненько было. То есть это как бы вот там опять же эмоции, состояния, там драматизм, трагизм, судьбы. Это все такие вот, ну просто функции, как они говорят, высокоорганизованной материи. То есть вот мы сложим кирпичи сложным образом, и они начнут говорить там, писать стихи и так далее. Ну вот случайно незначительные вещи. Конечно, первые ученые, которые вот начали вводить в жизнь вот такую философию, такой взгляд на вещи, они были люди, в принципе, заслуживающие уважения, потому что они были преданы своей науке, они были, в общем, достаточно гениальны, но они следовали, ну, например, с моей точки зрения, абсолютно ложным целям, то есть это чистая ложь, чистое заблуждение. Но они были люди честные перед собой, и вот это все продвигали в жизнь, пока что не создали вот научное такое мировоззрение. Ну, в пару слов о нем можно сказать, вот насколько оно отличается, буквально пару слов. Ну, например, понимаете, вот мало того, что было убрано вообще из рассмотрения всякие духовные аспекты, там душа и прочее, и вообще наше «я», наш ум, так было убрано вообще и даже то, что мы называем жизнью. То есть жизнь, например, для физика, она никакого значения не имеет. Это просто пустяк, больше ничего. И в принципе физик, он имеет дело не с миром как таковым, не с какой-то вот такой тайной, которая нас окружает, а он имеет дело со своими моделями и представлениями о мире. Их изучает, как-то приводит в соответствие с какими-то мелкими аспектами внешнего мира и говорит, что он так познает мир. Но самый простой пример какой-нибудь я приведу. Вот, например, берем Ньютона. Вот все знают закон инерции, например. Закон инерции по Ньютону формулируется просто. Значит, это всякое тело, которое движется, всякое тело, на которое не действует внешняя сила, движется равномерно и прямолинейно. Вот сейчас кому не повтори, любой скажет, что ну да, это понятно, это очевидно, это так. А между прочим, что так? По этой же самой науке, по этому же самому представлению о космосе, которое имеют ученые, можно сразу твердо и окончательно заявить, что тело, на которого не действует никакая другая сила, не существует в принципе. Его просто не существует. Потому что по современному представлению космос заполнен звездами, энергиями, силами, и какая-то гравитация, какие-то волны электромагнитные достигают любого тела. А это значит, любое тело, которое в космосе так летит, ни с чем не сталкивается, оно движется по кругу, а совсем даже не по прямому. И, то есть это просто модель, которая совсем не имеет никакого адекватного представления в космосе. Дальше она изучается, строится столкновение шаров и так далее, и так далее. И так все. То есть это чисто умозрительная такая концепция, исключающая живое, исключающая, ну, допустим, что значит исключающая живое? Вот, ну, это просто всегда можно объяснить. Вот мы, допустим, вызовем физика. Вот я сейчас возьму, например, в руку кирпич и его брошу. Он упадет на пол. Значит, если я у физика спрошу, что привело к тому, что кирпич упал на пол, он скажет силы гравитации. Тогда как на самом деле того, что я отпустил руку, кирпич начал падать, вот этот процесс физический привел в движение мой ум. Это я решил дать руке команду отпустить пальцы, после этого кирпич упал. Это уже физик делать не может. Вот они исключили из рассмотрения небесный регион, подземный, и остановились на земном, и вот что-то о нем знают, что-то не знают, но они действуют в сферах земного. Это модерн. То есть это поклонение ученым, поклонение науке, поклонение тому, что они говорят. Люди, даже не понимая, что им говорят ученые, говорят, ну вот физик сказал большой взрыв. Кто такой большой? Кто большой взрыв? Что это просто чистая формула на бумаге, не имеющая ни к чему отношения. Это просто человек не знает. Но тем не менее верит ученым. Но неважно. Так бывает всегда, так устроен мир. После это эпоха модерна. После эпохи модерна наступила эпоха, да, вот когда наступала эпоха модерна, вот ученым и новым таким пророком этой новой философии, новой парадигмы, кроме того, чтобы внедрить свое представление об абсолютности земного мира, нужно было еще разрушить старые представления о Господе Боге, об ангелах, то есть разрушить христианство, которое было до этого, например, в Европе. Поэтому еще большие усилия были направлены на то, чтобы профанировать все, что пришло из прошлого. То есть вот, превратить там, греческую мифологию в мурзилку, как сейчас это мы видим, христианство тоже в какой-то дебилизм превратить, все превратить в глупость и в идиотизм. Это называется профанация. Она была неизбежна, потому что когда новая парадигма должна вытеснить старую, она старую должна низвести и уничтожить. Так она и делается. И вот предыдущая парадигма сложности мира, сложности нашей судьбы уже во вневременном измерении, она потребовала больших усилий для того, чтобы это все изгнать из нашей крови и из наших представлений. И механизмы профанации, они очень мощно были разработаны. И потом, когда уже восторжествовало все-таки вот, мировоззрение модерна, то эти же механизмы остались работать и стали профанировать саму эту мифологему, то есть вот, научную. Они стали профанировать сами себя. И если ученый в 19 веке, еще в 20 веке заслуживал уважения, на него смотрели как на какого-то человека, который несет какое-то знание, то сейчас на него смотрит просто на какого-то идиота, который бормочет вообще неизвестно что. То есть идеалы, научные представления, они стали тоже рассеиваться и превращаться просто в дым. То есть премодерн характерен тем, что вот как-то твердость представлений, она как-то пошатнулась, все превращается в какую-то карикатуру просто на саму себя. Ну, не буду углубляться в это, потому что здесь есть философские там всякие корни и так далее, и так далее. Но давайте вернемся наконец к нашей теме. Это была такая преамбула. Значит, из того, что все сказано, понятно, что вот люди премодерна, они... Когда, если мы хотим говорить о счастье, они счастье они относили не к земной жизни, а к пролонгации земной жизни, там, в небесные измерения, в посмертные существования и так далее, и так далее. То есть земная жизнь была вот эпизодом в длинной цепи перевоплощений или на пути в Царство Небесное, или куда-то. Это был просто путь. Но путь туда, где их ждало счастье. Это счастье было им обозначено, было рассказано религиями и там, парадигмами, в которых они находились. Там более-менее понятно. А мы перейдем лучше к нашему времени, потому что это то самое время, в котором мы живем, это те самые наши представления, которые мы считаем правильными, и это наше время. Значит, вот смотрите, что происходит примерно в 15, 16, 17 веке. Начинают появляться такие вот разработки, учения, которые... Вот они описывают, ну, как грезу, как мечту, некоторое идеальное устройство общества и не идеальное общежитие людей. Здесь можем мы вспомнить таких, например. Ну, конечно, это Томас Мор, книжку, которую написал «Утопия». Потом Фрэнсис Бэкон, тоже в 16 веке, который написал книжку «Новая Атлантида». И вот, кстати, я сначала сказал, что мы будем говорить о мифе «Новом Атлантиде». Это просто именно я имел в виду, что мы имеем как-то в виду Томаса Мора с его книгой «Новая Атлантида». И это Сирано де Бержерак, который написал книгу государства Луны, ну и так далее. Целый ряд таких исследователей. Значит, мы не будем рассматривать подробно каждого из них, но просто в двух словах скажем общие моменты, что там в этих книгах написано примерно одинаково. Значит, ну почему Атлантида слово избрал Фрэнсис Бэкон, это понятно, потому что у Платона были описания там, вот Атлантиды как такого идеального, почти что идеального общества, очень могущественного, которое находилось вдали от людей, вот от континентов. И, ну, просто вот взял и это использовал. И, кстати, по его роману, недописанному «Новая Атлантида», там так, что там какой-то корабль поплыл в море, заблудился и прибыл на континент, который был скрыт от других мореплавателей. И там тоже жили люди, которые когда-то как-то туда попали, и они там организовали идеальное общество. И вот мореплаватели расспрашивают и знакомятся, и этот Фрэнсис Бэкон описывает, как устроено это общество. Значит, это общество устроено очень хорошо. Законы там какие-то гуманные пределы, люди там любят друг друга, они все благорасположены и так далее, и так далее. А у Сирано де Бержерака он тоже отдалил идеальное общество от всего остального человечества, поместив его просто на Луне. Говорит, ну вот на Луне там только живут. Ну, это не важно, где и как. Важно, что вот такое идеальное общество, которое отделено от нашего испорченного человечества, куда-то, как оно выглядит. А важный момент вот какой, что во всех этих обществах они, это не общество модерна все-таки. То есть, хотя там есть земные законы, которые устроены как-то правильно, люди там как-то не страдают, а относятся по-доброму правильно, но во всех этих обществах есть еще религия, они все практически христиане там. Только христиане вот не какой-то вот еретической ветви, а вот такие, как там описано, идеальные истинные христиане. Все эти люди. Это что означает? Это значит, что вот какая-то пролонгация за пределы вот этого идеального общества и есть. То есть это означает, что их утопия всех вот этих людей, там Бэкона, Мора, Кампанеллы, Сирано де Бержерака, она не счастье не только в этом мире. Но вот там христианство дает им счастье в Царстве Небесном, а этот мир просто наиболее лучшая такая удобная модель, не модель, а так, община, которая помогает, именно община, которая помогает вот туда попасть. Понятно, что они вызывают нарекания, во-первых, потому что, ну, все-таки такая инфернальная природа человека, которая тоже есть, она не может быть уничтожена, она есть, там всякие сложности есть. Но главное, что вот там оставлена пролонгация в небесное измерение. Она оставлена. Она хотя выглядит слащаво, выглядит глуповато, но все равно она есть. И вот такие романы исследования утопии, они так с 16 примерно века и идут, постепенно меняясь. Как меняясь? Меняясь так же, как меняется парадигма. То есть с вытеснением даже самой идеи о каком-то небесном таком начале. И в конце концов мы приходим к современным утопиям. Ну, самые знаменитые современные утопии, вы знаете, это, конечно, роман Замятина «Мы», главный такой гениальный совершенно роман. И там, например, 1984 Орвелла и многие-многие другие. Правда, эти утопии уже стали сразу называть антиутопиями. Потому что, понимаете, вот мы возьмем «Мы» или мы возьмем Оруэлла, вот счастливое ли общество это, или несчастливое. Получается, что для тех людей, которые, вот, как мы сейчас говорим, полностью зомбированы, они вот в романе «Мы», они полностью вот, общепризнанным. Для них счастливое, они все находятся в полном счастье. Но если человек имеет какое-то субъективное начало в себе, что-то такое, он начинает о чем-то задумываться, то он видит, что это никакой не рай, а скорее ад. И когда мы читаем 84-й или мы как бы вместе с автором симпатии наши на стороне героев, вот, которые в оппозиции к общему такому мировоззрению, хотя непонятно, на чем он основывает. Те люди, которые вот простые, там, например, в романе «Мы», которые там проходят инициацию, и уже сначала они заходят туда людьми, а потом они выезжают вместо ног на каких-то колясочках, с корёжечками, там что-то голова как-то у них. Они все счастливые, они улыбаются, они довольны, и все у них хорошо. Они как-то идут параллельно. То есть, если мы станем на сторону зомбированных людей, мы поймем, что это мир счастья. Если мы станем на позицию философскую, мы увидим, что это ад. Вот. Теперь давайте посмотрим на наш современный мир. Вот все отбросим, что я сейчас сказал, и просто оно нужно, но оно не обязательно. И просто посмотрим на европейскую, американскую цивилизацию, такую, просто как с чистого листа. Вот смотрите, вот эта цивилизация, технический прогресс, то есть создана масса удобств, масса комфорта, масса там разных лекарств, масса там всего-всего. И это продолжает развиваться, продолжает углубляться, продолжает расширяться, все больше и больше там создается всяких вещей. А что на самом деле делается? Вот в каждом, ну, в каждой стране, возьмем любую страну, там Америку, Францию, Германию, да и Россию, делается вот что, что люди понимают, что у них есть проблемы. Вот они понимают, там сантехник плохо приходит. Там троллейбус потребляет слишком много энергии, там надо лучшие машины, там зубная паста не очень подходит. То есть проблемы как-то, они окружают человека, и все общество старается разрешить эти проблемы. То есть хорошо, если мотоцикл недостаточно мощный, давайте инженеры подумают, сделают более мощным, давайте, чтобы сантехник все-таки приходил. Давайте то, давайте все. И устраняя проблемы, хотя они на самом деле их множат только, то у них не получается движение к такому обществу, где нет проблем, они их множат, ухудшают, но все-таки основная тенденция устранения проблем заключается в том, что все-таки прийти к такому обществу, чтобы проблемы вот этой земной жизни были все исключены, или, по крайней мере, минимизированы совсем. Это и есть миф о новой Атлантиде, это и есть утопия. То есть создать общество, где земная жизнь лишена проблем. То есть и все, что делает западный мир сейчас, он только и делает устранение проблем. Хотя движется туда, где их нельзя устранить, но делает он именно это. То есть он устраняет проблемы. А теперь давайте просто спросим, вот чисто так философски посмотрим на этот момент. А вообще, вот можно ли устранить проблемы или нет? У человечества. Ну, смотрите, что получается. Ну, наверное, проблемы там земной жизни, как-то можно с ними что-то делать. Там канализацию можно лучше проложить, там воду лучше очистить. Можно. Но у человека это, хотя это и проблемы его бытовые, земные, но это совсем не главные его проблемы. Главные его проблемы заключаются в чем. Они заключаются в том, что человек, каждый человек, он знает, что его, его близких, его родственников подстерегают, ожидают болезни, ожидает смерть, что жизнь – это только временное явление, и что непонятно, что это все такое. Хотя современный мир не дает ему объяснений, но человек, он потому и человек, что он это знает. Он это знает, и от этого у него есть внутреннее беспокойство, неустранимое. То есть никакое общество, никакое государство, не прочертив ему перспективу божественного измерения, не может сделать жизнь счастливой и комфортной. Поэтому стремление современного мира к такому и новой Атлантиде, к беспроблемному обществу, обречено на полный провал из-за того, что ну, внутри самого человека вот есть вот это другое, которое, это другое, оно все равно как-то направляет его в сторону иного, в сторону другого, за пределы этого мира, за пределы этой земной жизни. Не решив эти проблемы, ничего не получится. А современный мир как он поступает с этими проблемами? Просто. Он старается их, ну, по крайней мере, устранить, убрать или сделать настолько неважными, чтобы человек был, не обращал на них внимания. То есть при мысли о смерти, при мысли о каких-то сложных моментах, при какой-то несчастной судьбе, надо от этого отворачиваться, углубляться в занятость и так далее, и так далее. То есть при столкновении с ветром с той стороны, а знание своей смерти, непонимание того, что есть мир, это и есть ветер с той стороны, который мы, как люди, именно люди, воспринимаем. Надо закрыть эти форточки, закрыть эти двери, чтобы ветер оттуда не был, и просто занять человека, чтобы он с утра до вечера вот крутился, что-то делал, или предавался наслаждениям, каким-то радостям, или чему он там предается. Поэтому вот миф о Новой Атлантиде, вот о сейчасной, он обречен, но тем не менее человечество идет туда и именно туда. Хорошо, а вот давайте немножко подумаем, чуть может ли из этого быть какой-то, хотя бы какой-то выход. Ну, тут вот как, понимаете, если мы бросим взгляд на именно европейскую цивилизацию, современный мир, мы видим, что он не совсем профанический все-таки мир, потому что из прошлого, из премодерна еще, все-таки пришли какие-то там ручейки вот таких ну, традиций с тремя, со всеми измерениями космоса, с там, Царством Небесным. Остались какие-то христианские конфессии, хотя многие профанированные, но какие-то нет. Но они, конечно, не охватывают, во-первых, всего человечества, а во-вторых, даже те прихожане, которые ходят в храмы, они с детства все равно уже пропитаны вот этим материализмом, и им приходится очень-очень сложно. То есть его побороть, а может быть даже и невозможно внутри самих себя, но просто крайне-крайне сложно. Тогда, значит, кроме людей, которые вот хотят присоединиться к каким-то, к тому, что пришло из прошлых эпох, из премодерна, тут еще, кстати, проблематично, можно ли их опять вот оживить, чтобы они, ну, чтобы их парадигма ожила и захватила все человечество, это большой-большой вопрос. Но все равно многие люди, вот они идут в храмы, они там, и там пусть все. Но все равно основное человечество, оно другое. Среди этого человечества находятся люди, которые, вот они как-то, им не нравится все это. Они считают, что все это, что нас окружает, это замятинское «мы», или это Оруэллский мир. Так они воспринимают окружение, и они, в общем-то, во всем правы. И тогда получаются вот такие нонконформисты. Но нонконформисты именно в истинном смысле. Потому что они нонконформисты просто ко всему, что их окружает. К психологии, к философии, к науке. Вообще ко всему, что может им предоставить современный мир. Это там поэты, ну там проклятые поэты к этому относятся, это философы, это художники. Или это, конечно, эти люди, вот такие индивидуальности или какие-то маленькие группы, они не обязательно вот, живут только за счет негативной энергии, то есть неприятия вот этого мира. Они еще ищут каких-то подлинных ценностей, иначе они, никакого смысла бы в них не было. Это были бы просто там, ну, как бы оппозиционеры, да и все, которые без тому, чему они составляют оппозицию, никакого смысла в них нет, они бессмысленные пустые персонажи. Эти люди, они, в них есть то, что называется философией субъективным началом. Они как-то хотят жить как-то не так, они хотят найти как-то что-то другое, они устремлены каким-то таким другим измерением, в которое очень трудно пойти, но они как-то чувством иррационально пытаются нащупать туда пути. Это современному миру, современной парадигме не нравится, потому что современная парадигма, вот именно миф о Новой Атлантиде, он заключается в том, чтобы вот это субъективное начало вытеснить за пределы космоса вообще, чтобы его не было. Лучше всего его уничтожить. Ну, понятно, что с философской точки зрения это в принципе невозможно, потому что без субъективного начала не существует ни пространства и времени, ни этого мира, вообще ничего. Но учение миф о Новой Атлантиде как раз говорит об обратном, что есть объективный мир, существующий сам по себе, а субъективное начало – это жалкая флуктуация, это порождение высокоорганизованной материи и больше ничего. И вот оно старается сделать так, то есть вытеснить это субъективное начало совсем. То есть получается вот как организован вот социум современный, все более и более организован. Он компьютеризирован, там кругом тотальная слежка. люди имеют, вот есть распределенные роли, чем человек может быть. Он может, например, пойти учиться в институт, стать менеджером и вот быть менеджером, может стать парикмахером, может стать академиком. То есть роли все распределены, человек может выбрать и идти туда, но при этом это роли, это мертвые схемы, это просто маски. И больше ничего. То есть вот есть, скажем, академик по сельскому хозяйству. Он, допустим, Никифоров Петр Иванович. Если вместо него будет Сидоров Николай Ильич, ничего не изменится. Он будет делать и говорить то же самое. То есть это вот какая-то роль, это образ, это маска академика. Просто то, что, это то, что Хайдеггер называет «дасман». Это такой призрак, в которое там просто попадает то один, то другое субъективное начало, заставляет его двигаться и жить, и даже это субъективное начало с ним отождествляется. То есть это мир призраков, мир масок, больше ничего. И вот люди, которые хотят вырваться за пределы, а субъективное начало неистребимо. Значит, рано или поздно все равно должен возникнуть какой-то бунт этого субъективного начала против современного мира, и он возникнет. Будьте в этом спокойны. Это кончится или катастрофой, или еще как-то, никто не знает, но как-то произойдет. Ну хорошо, а как это бывает сейчас? Вот просто ну, два слова об этом. Вот что, ну, давайте, знаете как, я просто вам вот как скажу. Вот есть какой-то человек, допустим, он поэт, философ или художник. И он как-то устремлен к каким-то другим измерениям. Он может спросить себя, ну хорошо, я вот там создаю картины, я пишу стихи. Все равно меня люди не понимают. Вот они как-то, они в другом. То, что я делаю, не печатают. Даже меня за это преследуют. Зачем я это буду делать? Это все равно все идет в помойку. Все равно это не нужно, все равно это никого не зацепит. Так, они во многом правы. Потому что именно современный мир весь, если есть проявление иное, проявление чего-то иного, он должен это уничтожить. Ну, по крайней мере, закрыть или профанировать, что-то с этим должен сделать. Но на самом деле протест против этого простой. Вот, понимаете, как я вам сказать, что вот можно коротко сказать так, что когда человек, например, создает там произведение искусства или пишет стих, не для публики, не для какого-то своего знакомого, не для кого вообще, и не для себя, не для того, чтобы что-то понять, чтобы зафиксировать, а просто пишет ради того ветра, который вот он почувствовал. Просто если он создает что-то, что называют красотой, он делает это просто только исключительно для красоты, и все. Если вот он ориентирован так, то это будет абсолютно верно, абсолютно правильный подход, и такая вещь, она неуничтожима. Она как раз и есть те крохи, из которых потом собирается вот, там, ну, такой живой субъект, уже вот, там, общий, тотальный, который будет способен смести все это к чертовой матери. Потому что, понимаете, дело в том, что вот есть измерение временное, в котором мы находимся, а есть безвременное. То есть, например, что я имею в виду? Вот мы можем выйти там на какую-то скалу у моря, бросить взгляд на закат солнца, и вдруг мы увидим, что это какая-то ну, невероятная красота есть во всем. Вот просто мы можем почувствовать эту красоту. А в следующий момент солнце уходит за тучу, она гаснет. И что же, если бы мы не вышли на этот бугор и не посмотрели, или там другие люди, вот эта красота ни для чего, нет, она прекрасно себе существует, как некий логос во временном измерении. И если какой-то человек, художник, или там философ, или там ученый, или кто-то может проявить нечто в мгновении, что никому вообще не известно, это все равно и есть внедрение в этот мир того. Оно само найдет пути, как куда пройти и как и быть. Ну вот примерно такая история со счастьем. Счастье в этом земном мире невозможно, а только в пролонгации в небесной.
Ну, завернул. Совсем не оптимистичный финал.
Что?
Счастье невозможно. Сказал бы, счастье есть в этом взгляде на этот закат.
Ну ладно. Ну да, ну, можно и так.
Что же так не сказал?
Ну вот ты же понял. Что...
Это понял.
Да. Да. Да.
Ну что?